Дорогие друзья, мы продолжаем изучение Священного Писания. В наших предыдущих лекциях мы рассматривали весь исторический путь христианства. Мы обратили внимание на то, почему существует сегодня много различных деноминаций. Сегодня мы рассмотрим тему, которая волнует каждого христианина. Есть ли у Бога на земле истинная церковь? Как ее найти? Или, может быть, все церкви Божии? Может быть, они все одинаково хороши? Может быть, каждый человек может выбрать церковь просто себе по вкусу? Дорогие друзья, этот вопрос очень важный. И мы сегодня, обращаясь к Слову Божию, к Библии, найдем ответ. Найдем ответ, который удовлетворит нас и который призовет нас к следованию за Господом. Итак, наша тема сегодня — есть ли у Бога истинная церковь на земле? Прежде чем мы откроем Слово Божие, я хочу сказать, что мое мнение в этом вопросе ничего не значит. Я не хочу, чтобы мое мнение или мнение какого-то другого человека имело сегодня вес в ваших глазах. Поэтому мы обратимся к Библии. Пусть Слово Божие ответит на этот вопрос. Библия содержит ясный и утвердительный ответ. Часто, путешествуя в транспорте, я люблю задавать людям вопрос, почему они принадлежат к той или другой церкви. И вы сегодня можете услышать, дорогие друзья, самые разные ответы. Одни, самый распространенный ответ, люди говорят, мы принадлежим к этой церкви, потому что наши родители принадлежали к этой церкви. И хотя это прекрасная причина принадлежать к той церкви, которой принадлежали ваши родители, но является ли эта причина достаточной для того, чтобы выбрать церковь, в которой вы служите Господу? Навряд ли. Другие говорят, я выбрал церковь, которая самая большая в нашем городе. Наверное, если так много людей образованных принадлежат к этой церкви, наверное, эта церковь не может ошибаться. Самая большая церковь — это неплохая причина принадлежать к той или иной церкви. Но достаточная ли эта причина, дорогие друзья? Еще один человек сказал мне, что я выбрал церковь, которая самое красивое здание в нашем городе. Это величественное здание, украшенное внутри и снаружи. Я просто чувствую себя там, как в храме Божьем. И, конечно, это прекрасно, если церковь красивая, но достаточная ли эта причина для того, чтобы принадлежать к той или другой церкви? Еще один человек говорит, я выбрал эту церковь, потому что в ней очень хорошо поет хор. Просто замечательное пение. Я каждый раз, приходя в церковь, наслаждаюсь пением хора. Вот почему я выбрал именно эту церковь. Как вы думаете, выбрать церковь на основании того, как поет хор, это хорошая причина? Это неплохая причина. Но достаточная ли причина? Еще один мой друг говорит, что я выбрал церковь, где ко мне очень хорошо относятся. Церковь очень дружная, люди просто прекрасные. И приходя в эту церковь, я чувствую себя как дома. Это хорошо, если есть место, куда можно пойти, где можно почувствовать себя хорошо. Но скажите, достаточно ли это причина для того, чтобы выбрать церковь для служения Господу? Еще один человек говорит, я выбрал церковь, которая ближе всего к дому. Зимой мне не нужно брать машину, я просто прошел один квартал, и я уже в своей церкви. Все эти разные причины, они указывают на тот или иной путь, который избирает человек. Но достаточны ли эти причины для выбора церкви? Вопрос выбора церкви усложняется еще тем, что нет ни одной церкви, на двери которой была бы вывеска, на которой было бы написано «Пожалуйста, к нам не заходите, истины у нас нет». Приходилось ли вам, дорогие друзья, видеть когда-нибудь такую церковь? Нет, конечно. Каждая церковь говорит, истина только у нас. Приходите, и вы будете спасены. Мы правильная церковь. И поэтому, дорогие друзья, для того, чтобы действительно обнаружить истину, мы должны обратиться к Слову Божию. Если все церкви говорят разное, и все заявляют, что у них правда, могут ли они все быть правы? Ведут ли все пути к Богу? Логичный ответ — нет, конечно. И поэтому сегодня мы обратимся к Слову Божию, чтобы увидеть тот путь, который Господь предлагает нам, Наша тема сегодня «Как найти истинную церковь». Я приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, 28 главу. Священное Писание, книга Библия говорит. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам, и сея с вами во все дни до скончания века». Подводя итог своего служения, давая великое поручение своим ученикам идти, учить соблюдать все, что Христос повелел, крестить людей, заключая завет между Богом и человеком, даруя им прощение грехов и надежду вечной жизни, Господь положил начало Своей новозаветней Церкви. Иисус Христос дал Своей Церкви силу, Он дал Своей Церкви власть, Он дал ей Слово Божие и научил их соблюдать все, что Он повелел им. Обратите внимание, когда Бог призывает людей, не имеет значения, какое их прошлое. Он пригласил группу простых рыбаков, но Он наделил их силой. Когда Бог призывает к служению, Он обеспечивает силу и средства. Он дает возможность выполнить то поручение, которое даровал Господь. Слово Божие говорит, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Церковь Иисуса Христа, она имела силу, она имела успех, она росла. 3000 крещенных в день. Церковь увеличивалась, церковь процветала. Церковь Божия имела прекрасное начало. Сколько церквей установил Иисус Христос? Он создал одну церковь, основанную на скале, краеугольном камне Иисусе Христе. Говоря об этой церкви, церкви Иисуса Христа, приводя ее первую и самую главную характеристику, апостол Павел пишет, «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Итак, как найти церковь? Как определить, какая церковь является истиной? Первая и самая важная характеристика Церкви Божией – она будет столпом и утверждением истины Слова Божия. Церковь Божия – это не та, где красивый орган, не та, где много людей, не та, где большинство посещает. Это церковь, которая является столпом и утверждением истины. Так говорит Библия. Вы скажете, неужели это так просто определить? Ведь все читают Библию, все проповедуют Библию. Неужели в этом просто разобраться? Дорогие друзья, найти истинную церковь, найти истину Слова Божия легко. Нужно один секрет знать. Я открою вам этот секрет. Он записан в Евангелии от Иоанна, 7 глава, 17 стих. Это секрет, который открывает нам Иисус Христос. Он говорит, кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, Иисус Христос говорит, что об этом учении, об истине Слова Божия, истинную Церковь может узнать только тот, кто готов и хочет творить волю Божию. Поэтому, дорогой друг, если ты смотришь эту программу, но ты в жизни ничего менять заранее уже не хочешь, ты не открыт для того, чтобы лучше познать волю Божию, исполнять ее в своей жизни, ты можешь дальше не смотреть эту передачу. Потому что если у человека нет желания творить волю Божию, если у человека нет желания расти и познавать откровение воли Божией, он никогда и не узнает ее. Потому что перед тем, как человек узнает истину, он должен быть готов принять ее. Поэтому, дорогой друг, если у тебя есть готовность поменять что-то в своей жизни для того, чтобы жить по воле Божией, тогда Господь откроет тебе то, что Он желает открыть. Иисус Христос сказал, «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Слово Божие имеет огромную силу. Оно действительно дарует свободу. Но свободу не в смысле анархии, а свободу от обмана, заблуждения, заблуждения в религиозной путанице 21 века. И сегодня среди разных деноминаций церквей истина Слова Божия сделает вас свободными. Она поможет вам разобраться, где истина. В вопросах познания Господа работает очень интересный принцип, о котором говорит Евангелие. «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Иисус Христос говорит здесь, что человек, который постоянно духовно растет, ему дано будет и приумножится. Он двигается вперед, делая шаги навстречу Господу, познавая Его волю, имея духовный рост в познании Господа и в жизни христианина. Но тот, кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Другими словами, на пути за Христом остановки быть не может. Если человек в следовании за Господом остановился, это значит, он уже делает шаги назад. Потому что у него, если нет нового опыта сегодня с Богом, если он новое ничего не узнал от Господа, то у него отнимется и то, что имеет. Потеряет интерес, потеряет веру и вообще оставит Господа. Дорогие друзья, в вопросах веры не бывает нейтральной передачи. В вопросах веры невозможно плыть по течению. Может быть, ты, дорогой друг, думал о своей христианской жизни. Она тебе стала скучной, неинтересной. Она не имеет уже того огня. Может быть, ты остановился? Или просто катишься по течению? Иисус Христос говорит, кто имеет, кто ищет, кто желает творить волю Божию, тот будет идти вперед. Стезя праведных, говорит Библия, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Христианство — это не что-то стагнирующее. Христианство — это путь вперед. И поэтому Господь зовет каждого человека, который ищет истину, делать шаг вперед. Это требует от нас готовности слушать, готовности желать исполнять волю Божию, принимать новый свет и делать шаг вперед. Многие христиане боятся что-то услышать новое, потому что им в жизни кое-что придется изменить. Но разве не для этого пришел Христос, чтобы изменить нашу жизнь? Он говорит, «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели жизнь с избытком». И поэтому Господь Иисус Христос проливает свет Слова Своего в нашу жизнь, в наши будни, чтобы в темных уголках преданий и мнений, среди теории и философии этого мира, среди религиозных догматов показать истину и путь за Христом. «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей». Давайте сегодня откроем источник света и увидим, что Господь говорит о Церкви Божией, об истинной Церкви. Первый признак мы уже определили. Это Церковь, которая не стоит на месте. Это Церковь, которая готова следовать за Христом. Она является столпом и утверждением истины. Эту Церковь найти не тяжело. Но Господь говорит о том, что мы должны желать этого. Мы должны просить у Господа мудрости в познании Его Слова. Потому что в лабиринтах религии этого мира без особой мудрости от Бога разобраться тяжело. Вы знаете, даже жизни всей не хватит для того, чтобы изучить все религии мира. Поэтому Господь говорит, если же у кого из вас не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем, просто и без упреков, и дастся ему. Поэтому, дорогой мой друг, если тебе не все равно, каким является твое отношение к Богу, если тебе не все равно, если ты желаешь быть уверенным, нахожусь ли я на истинном пути, апостол Яков говорит, просите у Бога мудрости. Я хочу сказать каждому, кто смотрит эту передачу. Если вы не желаете идти по течению, но следовать за Господом, молитесь о двух вещах — о мудрости и о мужестве. О мудрости, чтобы Господь открыл вам то, что говорит Слово Божие. Христос сказал Петру, «Не плоть и кровь тебе открыли, но Отец, который на небесах». Молитесь о мудрости свыше, о мудрости Святого Духа. И второе, молитесь о мужестве, чтобы Господь дал вам мужество, преодолевая течение или уже закоренелые формы религии, сделать шаг вперед. Это будет нелегко. Но Христос говорит, что откроет свой свет только тому, кто желает творить Его волю. Однажды юноша спросил старца, где находится истина? А старец взял этого молодого человека и повел его к морю. Они оба вошли в воду. Потом старец взял молодого человека и опустил его голову под воду. Тот едва не задохнулся, он уже порывался подняться, чтобы сделать вдох. И тогда старик поднял его. И он сказал ему, если ты возжаждешь истину, как теперь ты возжаждал воздух, тогда только узнаешь ее. Библия говорит, и взыщите меня, и найдете, если взыщите меня всем сердцем вашим. Через века Библия открывает историю Церкви Божией. Основной признак Церкви Божией – это верность Слову Божию. Но мы сегодня обратим внимание на всю историю Церкви Божией и на ее другие отличительные признаки. Итак, в древние времена Бог призвал Авраама, отца всех верующих, для того, чтобы он был светом, отражал характер Божий и открыл миру план спасения человека. Книга Бытие, 26 глава, говорит, «За то, что Авраам послушался гласа моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Мы видим главный признак Церкви Божией с самого начала — это послушание воле Божией. Вы обратили на это внимание? Авраам был послушен Господу, исполняя волю Божию, закон Божий. Эта церковь не была самой многочисленной, но она была верной и послушной воле Божией. По мере роста общество Израиля перестало быть верным Богу. Оно принимало в себя традиции идолопоклонства от языческих народов. Но во все времена у Бога был остаток, небольшая группа людей, которые продолжали хранить верность Господу, несмотря на отступление. История израильского народа — это печальная история. Они не исполнили назначение, которое было определено Богом. Поэтому Иисус Христос, придя в этот мир, Он не только не был принят, но был распят теми, кто должны быть светом всему миру. Иисус пришел, чтобы восстановить свою церковь. Он призвал учеников. Из всего израильского общества было небольшое ядро, небольшая группа, верный остаток, которые готовы были слушать голос пастыря Иисуса Христа. Библия говорит нам, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Итак, Иисус Христос, придя в этот мир, Он созидает свою церковь. На разрушенном основании иудаизма Он создает свою церковь, Церковь Христову. Апостол Павел, говоря о Церкви Христа, он называет ее верным остатком. Та небольшая группа, которые желали следовать за Господом. Он говорит так. «Так и в нынешнее время по избранию благодати сохранился остаток». Как организовал Иисус Христос свою церковь, церковь новозаветнюю? Сделал ли Он ее чем-то отдельным и новым, или Он использовал уже то, что имелось? Апостол Павел, говоря об этом, пишет, «Если начаток свят, то и целое, если корень свят, то и ветви, если же некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, говоря о язычниках, говоря о новозаветней церкви, привилась на их место и стал корня и сока маслины, то не превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя». Скажите, дорогие друзья, посадил ли Христос другое дерево? Или Он использовал тот корень, который был, для того, чтобы церковь Его дальше развивалась и продолжала свое назначение? И поэтому основанием христианства, основанием религии Иисуса Христа есть не что иное, как первоначальная церковь, которую Господь основал еще со времен Авраама. Корень тот же самый. Та же самая цель, та же назначение, те же заветы и те же обетования. Итак, мы говорили с вами, дорогие друзья, что Церковь Божия утверждена на Слове Божьем. Второй признак — это Церковь желает быть послушной истине Слова Божия. А что такое истина? Пилат спросил, что есть истина? Библия отвечает нам на этот вопрос. Библия, отвечая на вопрос, что такое истина, говорит. Первое, Иисус — это истина. Иисус сказал ему, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Итак, что такое истина? Во-первых, Иисус — это истина. И поэтому новозаветная церковь, церковь истинная, ее центром, ее вниманием, послушанием будет послушание Иисусу Христу. Что еще в Библии названо истиной? «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина», говорит Библия. Итак, во-вторых, Библия — это истина. Библия — это основание Церкви Божией. Не предание людей, не теории и традиции каких-то народов, но Слово Божие. Не решение Церкви, не догматы Церкви. Библия — это истина. Итак, во-первых, Иисус — это истина. Во-вторых, Библия — это истина. В-третьих, закон Божий — это истина. «Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой — истина». Иисус — это истина, Слово Божие — это истина, и закон Божий — это истина. Господь основал Свою Церковь на прочном основании истины. Его дети всегда были послушны этой истине. Но апостол Павел предсказал отступление от истины в первых веках христианства. Он предсказал, что в Церкви Божией войдут лютые хищные волки, не щадящие стадо, которые увлекут учеников за собою. Чистота Церкви будет утеряна. Будет время, когда Церковь сделает компромисс с миром. Язычество и христианство объединятся. Они объединят свои учения, в результате которого Церковь потеряет свою чистоту. Но Господь все равно сохранит и восстановит остаток Своей Церкви. Он сохранит ту группу людей, которые будут верными Ему до конца. Господь, говоря о Церкви Своей, о Церкви Истинной, в книге Откровения представляет ее символом жены, символом женщины, чистой, светлой, символизирующей Церковь Иисуса Христа. Книга Откровения, 12 глава, 1 стих говорит, «И явилось на небе великое знамение, жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, а на главе ее венец из 12 звезд». Женщина Откровения 12 главы — это символ Церкви Христовой. Она облечена в белые одежды. Это символ чистоты. Она хранит верность заповедям Божьим, не променяв их на традиции и предания человеческие. На главе ее венец из 12 звезд, потому что она руководима учением и истиной, которая передана через 12 апостолов. Под ногами ее луна, она отражает свет солнца. Эта церковь отражает славу Иисуса Христа. У нее нет собственной красоты, величия. Она, подобно луне, отражает характер и свет Иисуса Христа. Библия часто употребляет женщину как символ Церкви Христовой. Апостол Павел говорит, «Ибо я ревную о вас ревностью Божией, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить вас Христу чистою девою». Итак, Церковь Божия представлена здесь чистою девою, верною Иисусу Христу. И когда христианство отступило от Господа, у Бога был план, как сохранить истину. Об этом чудесном плане Господь говорит в 6 стихе 12 главы. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Итак, Бог, предвидя отступление, видя то, что церковь в большинстве своем отступит от истины, Он приготовил место для того, чтобы сохранить свою чистую церковь. Бог сказал, что Он приготовил для нее особое место. Он сказал ей бежать в пустыню, где Бог будет кормить ее. В то время, когда духовная пища в большой церкви исчезла, когда Слово Божие было прибито цепями к алтарю, Господь дал своей церкви, своей небольшой группе людей, верному остатку, хлеб Слова Божие. Спасая жизнь, верные дети Божии в это время прятались в пустыне, в Альпах, на севере Италии, в Альденце, среди опустошений и гор. Они хранили верность Господу. Они переписывали Библию. Они хранили Слово Божие. Господь всегда имел людей, которые были верны Господу. Как часто мы теряем веру и надежду, оказываемся на распутье жизненных дорог. Если вы ищете выход из сложившейся ситуации, напишите нам. Мы вышлем вам книгу «Путь ко Христу». Тысячи прочитавших ее обрели надежду, радость и счастье. Я уверен, что эта книга будет новой, светлой страницей вашей жизни. Напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране, и мы будем рады выслать вам эту книгу в подарок. Пусть добрый Господь благословит и сохранит каждого из вас. Дорогие друзья, они переписывали Библию с большой бережностью. Многие сегодня называются христианами, но не дорожат Библией. Возможно, она пылится на полке. Возможно, она лежит в каком-то месте, совершенно не соответствующем для Слова Божия. Дорогие друзья, эта книга куплена кровью мучеников. Эта книга дошла до нас благодаря тому, что люди отдали за нее свою жизнь. Не берите ее в руки, как обычную книгу. Берите ее в руки всегда, как Слово Божие. Итак, у Бога была церковь, которая была основана на истине Слова Божия. Они были основаны на учении Иисуса Христа. Они были верны закону Божию. И когда церковь отступила, у него была группа людей, которые хранили верность Слову Божию. Говоря дальше о том, как Бог сохранил эту церковь, Библия говорит: «И даны были жене два крыла большого орла, чтобы она летела в пустыню, в свое место от лица змея, и там питалась в продолжение времени, времен и полувремени». Это время 1260 лет, время темного средневековья и преследования церкви папством, Господь дал ей убежище. Библия говорит: «И пустил змей из пасти своей вслед жены воду, как реку, дабы увлечь ее рекою». Вода в данном случае в Библии не означает жидкость. Вода означает народы. Это крестовые походы, которые преследовали верную группу христиан. Крестовые походы, они настигли этих людей, которые были пуритане в Англии, они хотели хранить верность Господу. Они настигли их и там. И поэтому группа пилигримов, группа людей, которые искали религиозной свободы, они, помолившись, сели на корабль. Они отправились в поисках земли, где можно иметь свободу вероисповедания. Библия говорит об этом. «Но земля помогла жене, и разверзла земля уста свои, и поглотила реку, которую пустил дракон из пасти своей». Обратите внимание, земля помогла жене. В то время как воды символизируют густонаселенные части планеты, земля — это символ малонаселенных частей планеты. Когда пуритане на корабле, пилигримы в поисках религиозной свободы, отправились от берегов Англии, они искали землю. И земля помогла жене. Господь дал место. Место убежища и пристанища. Это страна из земли, земли ненаселенной. Земля помогла жене. У берегов Северной Америки Господь дал прибежище людям, ищущим свободу. Господь дал страну, где не было папы и не было царя, где была религиозная и политическая свобода. И поэтому именно там дальше Господь лелеет свою церковь, группу людей, которые остались верными Господу. Вот она история верной Церкви Божией. Церковь, которая не променяла верность Господу на популярность, на другие какие-то преимущества. Она осталась верной Господу до конца. Именно там, в Северной Америке, были организованы библейские общества. Миссионеры были отправлены по всему миру. Но Священное Писание говорит дальше о том, что дьявол не был спокоен. Он не оставил в покое церковь, которая имела такой успех. Библия говорит о том, что он рассвирепел, но против кого? Откровение 12 глава дальше говорит: «И рассвирепел дракон на жену», то есть церковь, «и пошел, чтобы вступить в брань», то есть в битву с прочими от семени ее, с остатком от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. И видя процветание и благополучие Церкви Божией, дьявол пошел, чтобы вступить в брань с этой церковью. Дорогой друг, кульминация борьбы — это борьба против Церкви Божией. Если ты желаешь быть христианином, тебя ждет борьба. Готов ли ты быть на стороне Господа и встречать испытания и трудности, которые придут на Церковь Божию? Но дьявол не будет преследовать все церкви, которые ты видишь сегодня в городе. Дьявол обрушит свою борьбу и свою брань против одной церкви. Против церкви, которая хранит верность Господу, которая является невестой Иисуса Христа. Это церковь остатка, которые всегда во все времена оставались верными Господу. Итак, дорогие друзья, церковь остатка — это те, которые остаются верными Господу, независимо от обстоятельств, независимо от преследований, независимо от популярных течений в мире, они остаются верными Слову Господа. У Господа сегодня есть много верующих, но мало верных. Само слово «остаток», когда оно употребляется в Библии, оно обозначает то же самое, что было в начале. Например, когда женщина идет в магазин покупать материю, она ищет остаток того рулона, который она купила в начале, чтобы точно материал подошел. Церковь остатка — это не просто похожая на церковь Иисуса Христа. Это остаток, который точно соответствует началу. Итак, дорогие друзья, хотя дьявол ведет брань против церкви остатка, против соблюдающих заповеди Иисуса Христа, я могу заверить тебя на основании Слова Божия. Он не сможет тебе и мне повредить. Потому что Христос сказал: «Я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее». Итак, церковь Божия, церковь остатка, против которой воюет дьявол, это церковь, которая соблюдает заповеди Божии и имеет свидетельство Иисуса Христа. Иисус Христос сам сказал: «Если любите меня, соблюдите мои заповеди». А если же церковь отвергает одну из заповедей, может ли она быть Церковью Божией? Одна молодая семья, которая хотела найти Церковь Божию, после того, как они поженились, они решили выбрать для себя церковь. Они написали письма во все церкви города с просьбой: «Скажите нам, пожалуйста, где правильная церковь, чтобы мы могли туда принадлежать?» Они получили в ответ десятки писем, в которых всех было написано: «Правильная церковь у нас». Один из пасторов написал им стих из Откровения 12 главы 17 стих. И он сказал: «Вы спросите у церквей, которые написали вам письма, которая из них желает соблюдать заповеди Божии». Если вы найдете одну церковь, которая соблюдает заповеди Божии, это и есть Церковь Божия, против которой дьявол будет воевать. Но вы зато будете знать, что вы в Церкви Божией. Во всем городе только одна церковь была, которая написала: «Мы верим в то, что закон Божий неизменен, и мы желаем жить по воле Божией». Церковь адвентистов седьмого дня. Как ни странно, но сегодня большинство христианских церквей учат людей нарушать закон Божий. Дорогие друзья, Бог не дал закон Божий для того, чтобы им люди могли спастись, но это зеркало, которое показывает состояние человека. Это зеркало, которое показывает, не нахожусь ли я в состоянии нарушителя закона Божия. Законом познается грех, говорит Библия. Заповеди Божии показывают мою нужду в Спасителе, чтобы я мог обратиться к Нему, исповедать свой грех и получить прощение. И сегодня, в последнее время, перед пришествием Христа, Иисус Христос обращает внимание на четвертую заповедь, которая сегодня забыта многими христианами. Это заповедь о святости субботнего дня. «Помни день субботний, чтобы святить его». Апостол Иаков говорит, «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». И поэтому Церковь Божия последнего времени, истинная Церковь Христа, она будет верной не только одной, не двум и не девяти заповедям закона Божия, но всем десяти заповедям, включая четвертую. Дорогие друзья, через все века главным признаком Церкви Божией было послушание Господу. Христос говорит, «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Господь призывает нас к послушанию не для того, чтобы мы заслужили этим спасение, а для того, чтобы мы показали свою верность Ему. Ведь если я женился на своей дорогой супруге, разве будет логичным быть ей неверным и говорить ей о том, что я ее люблю? Нет, конечно. То же самое в христианстве, когда мы получили прощение грехов, заключили завет с Богом, будет ли логичным идти нарушать Его заповеди, быть неверными Ему? Нет, конечно. Это не имеет смысла. Поэтому Христос снова говорит, «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Итак, это Церковь. Церковь Иисуса Христа, она будет верной заповедям Божьим. Кроме того, она будет иметь свидетельство Иисуса Христа. Что такое свидетельство Иисуса Христа? Библия говорит, свидетельство Иисусова есть дух пророчества. То есть это церковь, которая имеет пророческий дар. Она руководима пророческим словом, пророческим видением. Она имеет дух пророчества. Дорогой друг, среди множества церквей у Бога будет церковь в последнее время, на которую Он может указать и сказать, «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса Христа». Это церковь, которая имеет терпение, которая ожидает второго пришествия Христа, которая соблюдает заповеди Божии и имеет веру в Иисуса Христа. Если посмотреть на христианский мир, ты можешь найти только одну церковь. Дорогой друг, я не хочу делать рекламу какой-то деноминации или какой-то церкви, но я верю в то, что у Бога есть церковь. Я искал ее, и я нашел ее. Я из всех церквей нашел только одну, которая соответствует библейскому описанию, поэтому я не имею малейшего сомнения в том, что эта церковь — это церковь Иисуса Христа. Это церковь, которая соблюдает заповеди Божии и имеет веру в Иисуса Христа. Однажды в школе учитель спросил, «Святые, кто это такие?» Один ученик ответил, «Это те, через которых в окнах просвечивает свет. Это церковь, через которую Бог может отражать свой характер». Господь говорит здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии. Поэтому среди сотен церквей найти остаток не тяжело. Просто спросите у каждой церкви. Первый вопрос. Утверждена ли она только на основании Священного Писания? Имеет ли она веру в Иисуса? Соблюдает ли она заповеди Божии? Имеет ли она пророческий дар, которым она руководима? Но есть еще один важный признак, который нельзя оставить в стороне. Откровение, 14 глава и 6 стих. Библия говорит, «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. Это церковь, которая благовествует Евангелие во всех странах мира. Это не какая-то местная церковь в Армении или в Америке или где-то в Африке. Божья церковь. Скажите, пожалуйста, может ли быть церковь действительно церковью остатка, Божией церковью, если она есть только в России? Нет, конечно. Нужно спросить, проповедует ли эта церковь весь спасение в Африке, на Ямайке, на Кубе? Божья церковь — это всемирная, объединенная миссией возвещения Евангелия всякому племени, языку и народу. Дорогие друзья, сегодня среди множества церквей мы ищем всемирную, проповедующую, соблюдающую заповеди церковь, руководимую пророком, имеющую веру в Иисуса Христа и сохраняющую чистоту евангельской веры. Есть ли такая церковь? Есть ли эта церковь сегодня на земле? Среди множества церквей ее найти несложно. Задайте следующие вопросы, и Господь поможет вам ее найти. Но помните наше первое правило. Если вы желаете соблюдать волю Божию, вы узнаете об этом учении. Давайте подведем итоги. Итоги признаков Церкви Божией. Церкви Божией через все века она имела определенные характеристики. Первое. Она была верной Господу. Верной Господу в соблюдении заповедей. Начиная со времен Авраама, через Новый Завет. И до последнего времени это церковь, соблюдающая Божьи заповеди. Во-вторых, это церковь, имеющая пророческий дар. В-третьих, это всемирная церковь, возвещающая истину Слова Божия. В-третьих, это церковь, которая призывает людей к полному посвящению Христу. Потому что апостол Павел говорит, «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию». Это церковь, которая призывает соблюдать библейскую субботу, день, освященный Богом от создания мира. Через все страницы Ветхого и Нового Завета у Господа есть один день, освященный и данный человеку. Христос говорит, суббота для человека, а не человек для субботы. Этот день дан Богом для блага человека. Это церковь, которая проповедует о втором пришествии Христа и готовит мир ко второму пришествию Христа. Дорогие друзья, можно ли найти такую церковь? Христос говорит, ищите и найдете. Найдете, потому что такая церковь есть. Бог проведет ее до конца, и Бог сохранит ее, потому что эта церковь принадлежит Господу. Господь создал ее, и Господь хранит ее. Это не самая большая церковь. Не самая популярная, возможно, не самая красивая, не самая величественная, но она верная Господу. Христос говорит, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». Сегодня многие церкви претендуют на то, что они являются невестой Иисуса Христа. Они говорят о том, что все пути ведут к Господу, и все церкви хороши, лишь бы искренне верить. Дорогие друзья, искренность никого не спасет. Я могу искренне сесть в поезд, который едет в противоположном направлении, чем мне нужно. Я могу искренне выйти на той остановке, которая мне вообще не нужна. Я могу искренне верить, что это пункт моего прибытия. Но если я не посмотрел на табло, которое пишет, с какой платформы, какой поезд отправляется, я окажусь в неправильном месте. Поэтому информация очень сильно нужна. Господь призывает нас не отвергать ведение, но горе тому народу и тому, кто отвергает ведение Божие, кто отвергает познание воли Божией. Многие сегодня называют себя невестой Иисуса Христа, церковью, ожидающей пришествия или восхищения, как некоторые говорят, при пришествии Иисуса Христа. Но сколько у Христа будет невест? Одна, две или три? Слово Божие говорит, что многие будут называться именем Иисуса. Пророк Исаия говорит, «И ухватятся семь женщин за одного мужчину в тот день, и скажут, свой хлеб будем есть, и свою одежду будем носить, Только пусть будем называться Твоим именем. Сними с нас позор. Это прообраз многих христианских церквей, которые говорят, мы будем свое учение преподавать, мы будем свою одежду носить, мы будем свои заповеди соблюдать, но будем называться именем Иисуса Христа. Сними с нас позор, дорогие друзья. Все церкви, которые оставили заповеди Божии, в Библии названы духовным замешательством, духовным Вавилоном, великая блудница, которая сделала жилищем бесов. Господь говорит в Откровении 18 глава и 2 стих. «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу. Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Дорогие друзья, сегодня Божий народ находится в Вавилоне, во многих церквах, которые не следуют Слову Божию. Поэтому звучит призыв выйти из нее, присоединиться к Церкви Божией, к Церкви Остатка, соблюдающей заповеди Божии и имеющие веру в Иисуса. Но некоторые, дорогие друзья, говорят, а разве можно менять веру? Неужели вероломство – это не тяжкий грех, который Господь называет в Библии? Дорогие друзья, что такое вероломство согласно Библии? Вероломство согласно Библии — это не значит поменять деноминацию. Библия дает определение вероломству. В Софонии 3 глава 4 стих говорит, «Пророки его — люди легкомысленные, вероломные. Священники его оскверняют святыню, попирают закон». Итак, вероломство, дорогие друзья, это когда церковь была верной Господу и изменила в этой верности, попирая его закон, приняла традиции человеческие. Поэтому если ты находишься в церкви, которая попирает закон Божий и следует учению человеков, которая пренебрегает субботний день Господень и принимает другой день, установленный языческой религией, Библия называет это вероломство. Но если ты выходишь из этой церкви, из духовного Вавилона, чтобы стать на путь следования за Господом, Библия говорит, это твой путь покаяния и возвращения к Господу. Христос говорит об этом. «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь». Господь предсказал выход людей из разных церквей, которые следуют путем компромисса, следуют путем религиозного замешательства, призывает их выйти и присоединиться к Церкви Божией. Поэтому Господь говорит тебе, дорогой друг, «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Дорогой друг, желаешь ли ты стать на этот путь? Путь, проложенный со времен Авраама, путь Церкви Христовой, Церкви Первоапостольской. Стать частью невесты Иисуса Христа. Господь сегодня открыл двери этой церкви для тебя. Сегодня есть одна церковь, которая соответствует библейскому описанию. Это церковь адвентистов седьмого дня. Слово «адвентист» означает «верующий во второе пришествие Христа». Седьмого дня означает соблюдающий седьмой день, освященный Богом от начала, субботний день. Это церковь, которая отвечает всем библейским характеристикам истинной Церкви Божией. Я не нашел пока еще другую церковь, которая имеет все эти характеристики. И поэтому я хочу быть верным Господу. Каким будет твое решение? Желаешь ли ты сделать этот шаг? Господь говорит, «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Пусть Бог благословит твое решение. Аминь. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу. Если вас заинтересовали темы наших телепередач, и вы хотели бы заказать весь цикл этих программ в аудио или видео формате, напишите нам по адресу, который вы сейчас видите на экране. И мы будем рады исполнить вашу просьбу. Пусть добрый Господь хранит каждого из вас. Thank you.